Программа «Точка».
Московское время 21 час 6 минут. Стандартная поправка. В Ютьюбе действительно нас можно смотреть, но лучше делать это на канале «Эхо общества», потому что ни на каких других каналах Ютьюба мы впрямую не выходим. Только на канале «Эхо общества». Меня зовут Александр Плющев. Здесь управляющий партнер компании «Нотамедиа» Сергей Селеська. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А нашим экспертом сегодня будет Павел Кушлев, ведущий программы «Вести.нет». Добрый вечер.
Не повезло мне, да?
Почему?
Не знаю.
Почему? Я посмотрел
ваш не повезло.
Вытащил.
Это не буква «Х». Это он и есть.
Нормально тебе повезло, все. Ну, ты знаешь, в прошлый раз этими же словами с Дольников начинал говорить, потому что не повезло мне, типа, надо будет комментировать Литреева. Вот, ему выпало. Они еще лично знакомы, к тому же. Было дело с Александром Литреевым. На этой неделе никаких новостей по этому поводу нет. Во всяком случае, таких, чтобы заняли у нас место в программе. Зато вместо Литреева есть Голунов. Точнее, выяснилось в ходе расследования его дела, в ходе знакомства с материалами его дела, выяснилось, что Яндекс.Такси еще не то в марте, не то в апреле, нет, до того, как, собственно, был задержан Иван Голунов, он передал материалы, передал данные, которые запрашивали оперативники в рамках
Он.
Оперативник.
Он. Нет. И что значит? Яндекс. Да, он ездил на такси, и Яндекс такси, ей передавал.
Да.
Ну и каковы ваши... Почему это занимает всеобщее, я не знаю, всеобщее внимание? Объясните мне, в чем, собственно, проблема, за исключением того, что и Иван, я так понимаю, ошибся, и в своем... В Фейсбуке же он это объявил,
и
да?
И в Телеграме, да.
И почему-то он там написал про ОРИ этот... реестр.
Там, ты знаешь, там очень многие ошиблись. Роскомсвобода тоже ошиблась.
Ну, потому что никто не читал законов и на всякий случай апеллирует к
первому. Не читал законов. Ну, например, Роскомсвобода, когда пишет, что Яндекс.Такси...
Они привыкли просто критиковать.
Дай расскажу. Значит, что Яндекс.Такси не входит в реестр этих распространителей информации. Они оперируют теми законами, которыми привыкли оперировать.
Да-да-да, потому что они все время его критикуют.
И поэтому они не обратили внимания на другие законы. Там много, ты знаешь, много от разных юристов поступило вот как бы комментариев. И одни говорят, например, что, знаешь, закон о полиции, он написан типа для полиции, какими она правами располагает. Вот. А другие говорят, что нет, он обязывает. Это дело даже не в этом. Слушай, на самом деле спор вот к этому дню.
Давай мы объясним.
Там же ссылка, на УПК.
Все кричат.
Нет, там даже не дело не в полиции.
Да и вопрос не в УПК. Все недовольны, что Яндекс по запросу полиции отдает...
Нет.
А что, нет?
Нет,
а чем?
Нет, был ли запрос? Там основной спор, в какой форме был запрос.
Подожди, общественное мнение недовольно тем, что Яндекс, оказывается, может поделиться с полицией по запросу твоими данными.
Смотри, это...
В нашей стране...
Тоже мне новость.
Да, нет, оперативно-розыскная деятельность, мероприятие.
Да, нет.
Все,
да,
в чем, значит, проблема?
Проблема в том, что дела не было тогда, наверное.
Нет, это раз, да. Ты сейчас находишься просто... Ну, кстати, может и не быть уголовного дела. Ты сейчас находишься просто на стадии спора, который был там примерно во вторник. Но мы уже в воскресенье.
Ну, расскажи тогда, о чем.
Вот. И спор о том, там, должен ли был Яндекс передать, мог ли, не
конечно,
мог ли,
должен.
Он, собственно, закончился к тому времени... Потому что если был правильно оформленный запрос, мы пока не знаем. Яндекс не может этого говорить официально.
Как это?
Не может. Законно.
Пресс-секретарь Яндекс.Такси.
Не может его показывать.
Они сказали. Побожился.
Да, был запрос.
Побожился.
Ну,
что есть бумажка.
Ну, печать. Пресс-секретарь Роснефти, например, много в чем божится.
Не, давайте не сравнивать.
Не, я просто... При всем уважении.
Они по росту даже разные.
При всем уважении к тому и к другому, как бы, просто есть прецеденты. Ну вот. Короче говоря, значит... Сейчас, мне кажется, имеет смысл обсуждать другое.
Что?
Не там должен был Яндекс, не должен. Mm-hmm. Мы понимаем, что по нашим законам, если все правильно оформлено, обязан.
Да.
Все. И здесь, мне кажется, более-менее все стороны с этим согласились. Да. Другое дело, что может ли Яндекс, вот этот вопрос перед нами сейчас стоит, условно говоря, сделать так, чтобы те данные, которые от него запрашивали, не имели вообще никакого смысла. Ну, например, шифровать их. Или он обязан их по закону хранить? Он же не Ори.
Погоди. Давай я попробую объяснить.
Давай.
Значит так. Я понимаю, что я пришел на «Эхо Москвы», но да. В данном случае вопрос задается, и соображение такое. Мы живем внутри чудовищного государства-людоеда, и все существующие на территории этого государства должны всеми силами сопротивляться и не давать ему там ни понюшки, ничего. Да? Это неправда, потому что, в конце концов, в любой ситуации мы... надеемся на правоохранительные органы. Не на тебя, Саша, что ты прилетишь и значит, поможешь нам. Не еще какой-то там, какая-то, я не знаю, освободительная сила, а именно правоохранительные органы.
Да.
Каким образом они работают? Вот эти вот самые ОРМ, ОР чего-то там, оперативно-розыскное что-то. Они пытаются собрать какую-то информацию. Раньше бы они спрашивали, помнит ли там,
да.
Видит ли человек, на какой машине едет, спрашивали, где эта машина там проезжала. Сейчас мы живем в цифровое время, где у нас есть огромное количество данных, и это можно запросить. Почему Яндекс должен отказывать?
Совершенно
непонятно.
Мы не обсуждаем, почему отказывают.
А почему он должен хранить эти данные? Это совершенно очевидно, потому что Яндекс в данном случае предоставляет не физически, значит, услугу транспортировки, а он играет с этими данными. И его задача как можно быстрее дать тебе машину, предоставить кому-то близкому, перекинуть этот запрос, там еще что-то, посмотреть, куда ты едешь. Еще есть огромное количество данных, и для оптимизации всего этого он все время с ними играет, понятно. И Uber также получался, куда человек едет,
обязательно будет хранить.
Какое время. Тебе, когда ты открываешь Яндекс.Такси, и остальные тоже просто, остальные менее, ну, по крайней мере, Ситимобил в данном случае, и Гет, они чуть-чуть менее технологичные, ну, по крайней мере, Ситимобил пока, да, оно тебе сразу говорит, куда ты ездил в прошлый раз, куда ты обычно ездишь в это время. То же самое делает Google, который даже не имеет отношения к такси. Если у тебя включен телефон, скорее всего, Google это знает. Да, огромное количество людей, которые это знают, и эту информацию можно получить. Кроме всего прочего, поездка на такси, информация о ней, насколько я понимаю, и огромное количество юристов, которые там это дело обсуждали, не могут даже, они юристы, они не могут прийти никакому мнению, они являются персональными данными. То есть, для получения этой информации не нужно... постановление суда, да?
Да?
Потому что это не тайны переписки, это не вторжение в жилище, ну, вот не такие вещи.
Это само собой. Ну, мы же как бы обсуждаем то, что может подпасть под законодательство. Потому что, вот смотри, мы не включили в темы, например, про слежку за людьми, которые сидят дома из-за коронавируса, как это на самоизоляции. На самом деле, конечно, под домашним арестом, очевидно. Вот. На самоизоляции. И за ними, это уже признало московское правительство, ведется слежка с помощью системы распознавания лиц, которая не прописана никак нигде.
Ну, так и не прописана никак и нигде. Скажи,
И мы обсуждаем то, мы как должны это прописать как граждане, вот о чем речь.
Как граждане?
Да.
Мы должны бороться с правонарушениями любыми. Ну, просто, есть гражданская
позиция. Да, для
этого должно
быть право.
Что-то.
Давайте поговорим о праве. Вот
право. В том смысле, какая в данном случае с Глуновым история? Вроде бы кто-то использовал свои служебные обязанности во вред.
Угу.
Да, во вред или не, ну, там, не по делу.
Да.
Так вот, там сейчас идет суд. Это редкая история, слава богу, хоть какие-то есть примеры, еще что-то. В данном случае Яндекс это одна из там сотен компаний, которым, ну, десятков, к которым можно было обратиться, потому что существует Телеком, да?
Ну, слушайте, я тоже не вижу никакой проблемы.
Слушайте, я вижу проблему. Я вам расскажу. Смотрите, если спросить у человека, там, старик, ты хочешь, чтобы данные о твоих поездках как бы сохранялись в системе? Ну, есть вот опция, галочку, там, погаси. Сколько людей погасит?
Ну,
сколько-то людей погасит,
не
понимаешь?
Знаю.
Ну, то есть...
Не, у тебя есть возможность не пользоваться. Ты же, когда подписываешься на Яндекс, тебе же никак какое-нибудь лицензионное соглашение показывают, где будет написано, что компания Яндекс.Такси будет это все хранить, использовать, ну, и так далее.
Никто, не кстати, оферту да, реально да, не читал.
Да, никто не читал. Почитать. Не нравится, но не нравится, не используй.
Само собой, нет. Кто же говорит? Я тебе говорю о том, что в... В иной стороне, возможно.
Например, какой?
Ну, в какой-нибудь.
Есть прецедент? Ну, Саша, ты подготовился?
Нет, подожди, секунду. Ты даже не дослушаешь меня, Павлик. В такой ситуации, возможно, появилось бы конкурентное предложение, которое говорит, мы вводим вас конфиденциально, допустим. Может быть, я не знаю. В нашей, если такого не представляют.
Да, да, как минимум, потому что Московский департамент транспорта в свое время вытряс из всех такси-служб информацию о рейсах. Ну, о совершаемых, о поездках, потому что они это все собирают.
Вот она.
С Убером.
Вот, да. Вот она, тут прям.
С Убером. С Яндекс.Такси, причем с Гетто, причем все они боялись отдавать это, потому что боялись, что при государственную какую-то контору сделают на основе тех данных, они получили данные коммерческих компаний, у них будет огромное количество информации для того, чтобы создать хорошую систему свою, вот эту вот оптимизационную. И тогда они с помощью там преференций могут их вытеснить всех. Ну, вроде как не вытеснили, да? Но по-прежнему, я так понимаю, собирают. Слушайте, есть огромное количество претензий, еще что-то. Но, во-первых, это действительно нигде пока не прописано. Даже в Америке, которая отличается иногда чрезвычайно к медийным отношениям, к закону, а иногда таким очень взвешенным, как угодно у них это бывает, прецедентное право. Даже у них, ты говорил о распознавании лиц, даже у них только, по-моему... там в 10, условно говоря, округах это дело регулируется специально, да, там, ну, либо запрещено вообще, либо в каких-то
процесс случаях, идет
еще
процесс,
что-то, там, то есть они еще там, условно говоря, не решили. Они еще не решили, общество не решило. Uh-huh. Нет никакой модели. Ну, я думаю, что в Китае это бессмысленно вообще описывать там. Поставили и все. Никто не сомневается, что вот как называется Uber этот... китайский. О.
Я вообще не в курсе.
Диди.
Я вот уж там, знаю, что он сейчас...
Там уж наверняка все всюду прописано, все известно. У них, кстати, у этого Диди, я был в прошлом году на выставке в Шанхае, там было смешно. Ты сидишь вроде как в полицейской машине. И на стекла выводится дополненная реальность. Каждая машина, каждый мопед, каждый этот самый пешеход, они выделяются, а потом идет запрос в какую-то центральную базу данных, и напротив них такая, сколько нарушал, где кто, че, куда. То есть он едет, полицейский, он видит, кто, че, как. Вот это все расцвечено уже для него. Я не знаю, я так понимаю, что это не работает, это такой из будущего концепт, но... Само по себе
Клё, интересно. А что ты думаешь про рейтинг пассажиров? Ты уже посмотрел, какой у тебя?
У меня 3, не очень хороший.
3-5 должен быть.
Почему?
Скандальный.
Нет.
А у тебя какой?
У меня 5-0.
Вот 4, ты никогда не ездишь. 4-7, нет, вот кто скандальный. Вот
нет, ну я езжу, но не так часто. Почему? Слушай, почему? Я каждое утро сюда езжу, меня работа сюда привозит.
Слушайте, да я из вас самый...
Скандальный. Я и говорю, я не знаю, что ты... Ты говоришь, не туда едешь?
Это в Яндекс.Такси, они на этой неделе, значит, его обнародовали. Он раньше, то есть он и так был, но, видимо, не был.
Ну, во-первых, ничего нового в этом нет. Uber мы рассматривали есть, да. года 4 назад, да? Понятно, что они должны рейтинговать, потому что мы видим, 8 марта не самый лучший день, но мы видим, что пассажиры и пассажирки бывают такие, что, не дай бог, их в бешеном-то состоянии встретить, когда ты от них можешь отвернуться, убежать, там, обойти. И, в общем, на самом деле такси, благодаря Яндексу в нашей стране и Уберу по всему миру, настолько коммодизировалось, да, настолько оно дешевое, что люди, по-моему, перестали ценить труд человека, который там рулит вообще. Это причем касается и нас, и, в общем, отчасти компаний, которые эксплуатируют этих водителей. Одни им мало платят, вторые на них плевали. И, в общем, для них рейтинг пассажиров – это единственная возможность хоть как-то освободить себя уж от совсем конченых. Поэтому я приветствую.
Ну, просто вот в этой игровой механике начнутся обязательно накрутки в обе стороны.
Конечно.
Ну, то есть...
Фрод, конечно. Ну, ты знаешь, что...
А зачем? Тебе надо накручивать вот до пяти? Кому надо-то вообще?
Ну,
не знаю.
Если от этого будет зависеть, например, скорость...
Угу. Подача
машины...
Ну, это не очевидно.
Или да. Там, как они там обычно вызывают, комфорт приезжает, комфорт плюс и так далее, вот эти все вещи.
Ну, там же есть еще лояльности всякие программы, типа Яндекс.Класс
или Комбо. Я не против того, чтобы это Яндекс автоматически считал как-то, но оценка со стороны водителя, это не объективная вещь совершенно. Я думаю,
со стороны
твоей. Да. А, поэтому через какое-то время это все превратится в какой-то ненужный, на мой
взгляд. Нет, это все равно какой-нибудь досигнал. Ну, ты совсем уж единица, когда ставят это, ну... То есть, когда ты ставишь совсем плохую отметку, раньше они прямо реагировали, ну, то есть, там форма появляется. Там на три уже появляется, что... В чем проблема? Ну, это реально сильный сигнал. Ну, в общем, я не вижу в этом дурного. И, кроме всего прочего, я-то вот всегда даю на чай электронным образом. Сегодня Алена Владимирская, в Фейсбуке опубликовала, давайте ту же сумму, но наличными, будет пятерка.
Я никогда не даю чаевых вообще. Я, не знаю,
я тоже не даю никогда чаевых. Ну, короче, начнутся сейчас лайфхаки.
Дедушка Иаков Миирович, когда мне было 5 лет, что ли, так. Днепропетровский, повел меня стричься. Маленького. Пацанчики, я всегда на лето почти каждый год ездил к дедушке. Он привез меня к парикмахеру, тут меня постриг. И дед мне передал конфету и сказал, дай дяде. Иначе в следующий раз он не поймет, почему он над тобой должен работать.
А сколько раз у тебя тот же таксист попадался?
Ты знаешь, они в основном меня узнают, ну, довольно часто.
У меня никогда. Вообще
довольно
никогда.
Довольно часто. Но это же рейтинг, это и есть сообщение о том, что ты приличный человек. Ну, отчасти, может быть, даже денег даешь.
Круто. Ладно, значит, хорошо, я все равно, в общем, не...
Не дам начать, да?
Я не очень понимаю.
Запомните, дорогие таксисты, понимаю, которые слушают сейчас «Эхо Москвы». Плющ.
Ну, в общем, рейтинг.
Да.
У него пятерочка, подумайте, испортите.
Вернемся к таким
политическим делам. Кстати, слушай, интересная история. Сегодня как раз была, значит, в западной прессе о том, что там случилось что-то в каком-то нейбухуде, ну, в каком-то месте что-то у кого-то украли, а там чувак каждый день ездил на велике. Америка. Полиция обратилась к Гуглу с просьбой дать все треки в это время. Кто проходил пешком, кто проезжал на машине, кто... И, в общем, в частности, чуваку с великом, правда, Google написал. Знаешь, что у нас полиция запрашивает все треки. Так ты там все время ездишь, учти. Сейчас к тебе придут. Он сразу позвонил там юристу. В общем, они отбились, он вроде как ничего не воровал. Ну, то есть, практика абсолютно общая.
А, ты вернулся к предыдущей.
Да, и я хочу сказать, что здесь мы от Яндекса что ждем? Мы от Яндекса ждем, может быть, поскольку нам интересно, как часто используют правоохранительные органы наши данные, раз в квартал или раз в год. Дело в том, что у нас, в отличие от других, там довольно строгие законы по разглашению этих оперативно-розыскных мероприятий, подробностей. Ну, надо подумать, ну, какую-то форму.
Да, что можно. Что,
что можно. Ну, вот этого мы ждем.
Транспорт
и от них, да? И от Мэйла.
Ну, я, ВКонтакте я однажды сделал транспарентный репорт, раструбил, так на все. Там вообще ничего не было в этом транспарентном репорте. Вообще никаких цифр, ничего. Но он был бессмысленный и безумный.
Ну, нет. Понимаешь, это начало.
Ну, конечно, уже хорошо, что они вообще заявили, что они по меньшей мере, конечно. Да. Так, глядишь, лет через 50.
Ну, почему?
Значит, смотри, мне кажется, все мы в этой студии, по меньшей мере, знаем Никиту Кислицына.
Да, да, Никиту знаем.
Бывшего главного редактора журнала «Хакер», известного специалиста по безопасности. Он бывал и здесь.
И у меня в программе раз.
Да, так что, наверное, может быть, и многие наши слушатели и зрители в Ютубе тоже знают. И вот, значит, Минюст США опубликовал материалы шестилетней давности о деле главы Департамента сетевой безопасности группы IB Никиты Кислицына. Его обвиняют в том, что он связан с хакером Евгением Никулиным, которого в Штатах обвиняют в краже 117 миллионов аккаунтов и паролей. Значит, якобы Никита Кислицын получил данные, украденные у Formspring. Есть такой сервис.
Был, по крайней мере, по-моему, сейчас уже нет.
Вопрос по ответу.
Есть там что-то?
А затем попытался перепродать их за 5,5 тысяч долларов. Инцидент, в котором подозревают Кислицына, произошел за полгода до начала его работы в группе IB.
Что мы можем по этому поводу сказать?
Я вот не знаю, что по этому поводу сказать, потому что, ну, на самом деле, понятия не имею, что там... Потому что группа IB говорит, что это исследовательская деятельность.
Не, они опубликовали. Все это есть в сети. Типа доказательная... Ну, вернее, элементы доказательной базы американцы опубликовали. В отношении Никиты там только переписка. Я уж не помню, в каком-то из мессенджеров... А, или по почте. Значит, человек...
А не в Твиттере?
Не, в почте. Ну, не, там в Твиттере это попытка деанонимизировать.
Угу. Да, там, ну, потому что похожая картинка там используется.
Ну, нет, в смысле его юзерпик просто.
Да.
Нет, там, значит, один человек с одной стороны Иба-Иба, а с другой стороны Федор, но перепутан там Дорфьё, такой человек. Спрашивают, когда деньги отдашь, там, типа база, ну, типа, очень дешево, давай побыстрее. И, в общем, они там в понедельник, потом давай, еще что-то, ну, подгоняют, чтобы мы вернули деньги. И вроде как это он. Вообще, ну, наверное, может быть, это исследовательская работа, может быть, речь идет о том, что они пытались выйти на кого-то. Исследовательская работа в отношении вот этого цифрового подполья, она же какая? Она же почти полицейская, да, там? Может быть, там пытались завоевать какое-то доверие, еще что-то там, я не знаю, что они делают. Для меня, что удивительно, и я завидую людям, значит, это как фантастика. Не то, чтобы я завидую, кто читал внимательно в свое время. Это как фантастика. Журнал «Хакер», «Ксакипка», да, в котором Никита был главным редактором с 2006 по 2012 год, публиковал кучу статей. И мы все время думали, ну, это журналист, который все переписывает левой ногой, все, все перевирает. Так вот, как минимум два или три раздела там вели, как теперь это почти очевидно, настоящие хакеры. Один из них сидит в тюрьме в одной, второй то ли бегает, то ли в другой. А он главному редактору тоже претензии. То есть, вот... Вот эту штуку можно было полистать, а за ней...
Гангстер-рэп
по-настоящему.
По-настоящему.
И, при этом Никита на меня не производит впечатление жулика вообще.
Абсолютно.
Милейший человек.
Ну, другое дело, что по впечатлению...
Ну, знаешь, хакеры вообще не производят впечатление жуликов. Такие милые ребята.
Ты их много знаешь?
Ну, одного.
Да. Приходилось сталкиваться, да.
Но я, по чести говоря, не...
С не очень большим количеством, ну да. Может,
а мы сейчас что пытаемся выяснить? Было или не было? Пытался продать ворованные данные?
Да нет, это, конечно, выяснить, мне кажется, бессмысленно нам выяснять.
Нет, слушай, жалко Никиту, предстоит большая юридическая муть.
Не, это означает, что... Почему они 2014 года... Они сами говорят, почему они 2014 года сейчас только опубликовали. То есть, это так называемая попытка держать все под сукном для того, чтобы арестовать его. Ну, если станет известно, что он находится
в
странах, откуда возможно экстрадиция. Это означает, 6 лет прошло, они сказали, окей, ничего не получится. Мы скажем вслух. Это означает, что там что-то 6 лет, либо они забыли про это, любые правоохранительные органы — это огромная, казенная, неповоротливая машина, и она шизофренически действует в любой стране. То есть, либо они дураки.
Не, ну, либо они просто сейчас бряцают оружием, потому что они письма какие-то рассылали этим ольгинским троллям. Они каждую неделю, ЦРУ и компания, обвиняют очередных наших кибервоенных в попытке подорвать то Грузию, либо, то еще что-то.
Конечно, либо Никита попал под этот самый, под каток, там политическое противостояние какого-то между Америкой и всеми, кто ей там не очень нравится. Там куча есть. Иран, который, как известно, много плохого сделал.
А вы думаете, это с группой IB это связано как-то? Что вот именно сейчас?
С группой IB вряд ли. С группой IB напрямую вряд ли.
Ну, попытка скомпрометировать людей оттуда, потому что они, ну, вроде такие серьезные проекты делают в сфере компьютерной безопасности. А типа посмотрите.
Насчет серьезности проектов нет. Или они стараются. Это самая молодая и, наверное, самое агрессивное в отношении рекламной деятельности компания. Проект суперсерьезный, проект, я просто не знаю, но, наверное, что-то делают. С точки зрения исследовательской, у нас две самые крутые конторы. Это Positive Technologies, которые сегодня, кстати, в пятницу опубликовали историю, новую дырку в интеловских чипах. Mm-hmm. Это уже второй раз. Или третий, когда они это разбирают, это одни из самых крутых исследователей там в каком-то месте в мире. Ну, Каспер, конечно. Ну, а айбишники тоже крутые. Но вопросов нет, там же разные люди. Ну, просто Никита, я насколько понимаю, там что-то занимался ботнетами, там что-то, то ли отслеживанием, еще что-то. Я, по чести говоря, не знаю. Мне кажется, что человек попал под каток.
В любом случае.
Не дай бог, вот что называется. Вот скажут, а Плющев, общался с ним, сидел за одним столом.
Да, да.
Может быть, друг какого-нибудь из соцсети, он, по-моему, нигде особенно не зарегистрирован, но все равно.
Да, запросто совершенно. Можно и переписку какую-нибудь под это подверстать в случае чего.
Да, придешь, не придешь.
Да, вот это вот.
Принес, не принес.
Где ты? Где тебя носят? Вот как мы с Павликом переписывались, примерно. Да, всякое бывает. Значит, давайте вот что сделаем. Кстати, раз уж зашла речь о компаниях по безопасности, разойдемся с... Радиоэфир разойдется сейчас с Ютубом. Я напомню, что неделю назад я привез интервью с Виктором Чебышевым, это эксперт лаборатории Касперского. Мы говорили про угрозы, о которых они, значит, заявляют, о которых пугают. Это угрозы для мобильных устройств различные. Вот продолжение этого интервью. Прошлую часть можно послушать на сайте «Эхо Москвы». Продолжение этого интервью услышат радиослушатели. Мы в Ютьюбе по своей программе продолжим.
Возвращаясь к сталкерскому ПО, вот случай с Безосом нашумевшим, это оно и есть или нет?
Это вряд ли сталкерское ПО, потому что здесь четкая грань между сталкерским ПО и шпионским ПО. Сталкерское ПО предполагает, что вы купили аккаунт на сталкерском сайте, то есть вы зарегистрировались на нем как конкретный человек. Вы, получив доступ к устройству, сами установили этот сталкер, авторизовались со своего аккаунта в нем, и дальше приложение скрылось, а работает в фоне. Здесь же мы говорим про настоящий шпионский случай, когда это троянец, который установился через социальную инженерию, через WhatsApp, спам, и жертва глотила наживку и установил. Но тут как бы видно, что обошли много механизмов защиты, потому что система не даст сходу просто так установить приложение из стороннего источника. Там есть специальная галка такая, которая запрещает это по умолчанию. Если наша жертва многоизвестная обошла этот механизм, то здесь, конечно, было бы сложно помочь.
Вот, в принципе, человек говорит, у меня ничего ценного в телефоне нет. Пускай воруют, пускай следят, и бог с ним. В чем он не прав?
Он не прав в том, что телефон привязан ко многим всяческим сервисам, которым он кто-то даже не вспомнит, наверное. Самый простой пример, это, например, телефон – это то, о чем знает банк. То есть, если вы какой-то платеж осуществляете, обязательно вам приходит так называемый двуфакторка. Вот уже ради двуфакторки пишутся банковские троянцы. Уже ради этого, только одной смс-ки от банка, уже интересен ваш телефон. Только из-за одного этого. А что говорить про поводу всего остального? То есть любые логин и пароль, которые есть на вашем телефоне, любые личные данные, там, фотографии вашего паспорта, на которые можно оформить технический кредит, какие-то фотографии, которые можно вас шантажировать. Случаев много. То есть личные данные — это такая очень злая штука, на самом деле. Можно по-разному использовать. Например, тот случай, когда одноклассник влюбился в учительницу, она ему отказала по понятным причинам. Он скопировал ее аккаунт полностью, задублировал его и начал от ее имени рассылать непристойные сообщения всему контакту. Кончится очень плохо. Поэтому данные нужно хранять, аккаунты нужно следить, чтобы они были защищены, и использовать защитные решения, которые не позволят заразить и утечь данные.
А есть ли вообще смысл заботиться о безопасности самому? Ну, поскольку как бы ты ни заботился, мы все равно свои данные отдаем огромному количеству третьим сторон, гигантскому. И все где-нибудь, да, тем более, что мы знаем, утечки данных, они постоянные.
Имеет смысл, конечно. И самое интересное, что вся индустрия и разработчики операционной системы, разработчики защитных решений работают на то, чтобы сохранить ваши данные на вашем устройстве. Например, система предупреждает вас, что вот конкретное приложение получит такой-то доступ. Вы согласны с этим? Вы можете отказаться каждый раз при каждой установке. Потом приложение обязано по закону показать, сейчас, по крайней мере, согласно GDPR, обязано объяснить вам, зачем собираете данные, какие именно и как их передавать. Поэтому следить за этим, мне кажется, обязательно стоит.
Значит, то, что, о чем мы говорим, да, в основном это для Android или тем обладателям, счастливым обладателям айфонов тоже не стоит расслабляться?
Не стоит расслабляться, по крайней мере, сталкерское ПО есть версии и под iOS. У них, конечно, не такие обширные возможности, как на Android, потому что просто API не существует на iOS доступного.
То есть, если я правильно понимаю, злоумышленник должен не просто иметь доступ к айфону, но еще его и, так сказать, джилбрейкер.
Есть версии как для джилбрейкнутых, так и не джилбрейкнутых. Конечно, джилбрейк дает гораздо больше.
А как мимо App Store установить на не джилбрейкнутом?
Нужно сертификат разработчика поставить. Это сложный процесс, но он выполнен.
Понятно. То есть надо на некоторое ощутимое время забрать себя.
Да.
Но большинство, видимо, ну, поскольку у нас большинство андроидов и в мире, и в России, большинство заражений, да, большинство угроз — это все-таки для Android.
Если посмотреть статистику по именно файловым угрозам, которые мы следим, там, начиная с 2001 года, грубо говоря, то 99,9% файловых угроз создано для операционной системы Android.
Вы говорили, что среди советов, вот кроме тех, что, значит, проверять, там, какие выданы разрешения, там, что у вас установлено, что работает и так далее. А вы говорите, что это надежное защитное решение. Это вы о чем говорили?
Например, защитное решение лаборатории Касперского, Касперского Data Security, то есть, которое работает на нескольких слоях, на каждом слое, скажем так. На подступах, когда вы заходите на вредоносный сайт, этот сайт блокируется. На скачке файла, когда вы скачали файл на SD-карту и пытаетесь его установить, на этом этапе нужно файл удалять. Если вы попытались установить этот файл, нужно его тоже быстренько удалить. На каждом этапе это такая мультислойная защита, поэтапная. Если защитное решение обладает всеми этими этапами защиты, тогда оно действительно достойно установки на устройство. Если это просто какой-то антивирус, который работает хорошо, ну, это неэффективно.
А оно для каких устройств, для каких платформ?
В первую очередь для Android, конечно. Потому что именно под эту платформу создано, ну, гигантское число.
Ну, я так понимаю, для iOS ее и нет.
iOS не дает. То есть это закрытая операционная система, на ней есть защитные решения, которые обеспечивают защиту от фишинга, то есть всех веб-угроз, которые все можете представить.
Ну вот, мне кажется, всю вашу сферу, всю вашу индустрию несколько, как это сказать, дискредитировал слегка недавний скандал с Avast. И пользователь, ну, особенно который не знает, может быть, тонкости, он читает прессу, слушает нас, он заставил усомниться в том, что такие решения, они сами по себе не ловушка.
Неприятно, слушай, я согласен. Нужно, конечно, было внимательно читать соглашение в конкретном ПО, собственно, как приложение оперирует данными, кому оно ее продает. Мы ничего такого не делаем и не планируем делать. У нас бизнес в другой сфере деятельности. Мы людей защищаем, а не данные их продаем. Если у другой компании другой бизнес, ну, пускай они себя дискредитируют, они не наши, скажем так, не наша компания. Нужно с этим бороться всячески, в том числе доказывать репутацию. У нас ситуация такая. Любой антивирусный вендор, он показывает качество своего защитного решения на независимых тестах. То есть независимая лаборатория берет целый ряд решений защитных на рынке, в частности, там, и мобильных, и для Mac, и для PC, и сравнивают их между собой. Как в плане юзабилити, как они работают, они взаимодействуют с пользователем, хороший ли у них интерфейс, так и detection rate, то есть уровень качества детектирования. Если независимая лаборатория говорит, что все прекрасно, я считаю, что это уже достаточно.
Какие гарантии вы можете дать российскому потребителю, если вдруг он подозревает вас, например, в передаче личных данных, скажем, российским силовым структурам?
Гарантия при первом же запуске. То есть, когда мы запускаемся на любом устройстве, мы показываем пользовательское соглашение, которым явно, согласно всех законов Российской Федерации и Европейского Союза, показано, что мы собираем, как мы собираем, куда их передаем, как обрабатываем. В нем, я вас уверяю, не сказано, что мы их передаем каким-то силовым структурам.
Законы Российской Федерации часто обязывают передавать данные компании. Это они не виноваты в этом, компании.
Смотрите, мы работаем с силовыми структурами всех стран. В каком плане? К нам приходят за помощью, в буквальном смысле. Это когда нужно какой-то зловед разобрать, понять его функционал, что он делает, зачем он существует. Тогда к нам приходят, мы как эксперты выступаем в этой сфере, значит, деятельности. Да, так оно и есть. Мы сотрудничаем со всеми странами, с Интерполом, в частности, обрабатываем их запросы. Мы помогаем людям, спасаем мир.
Это классно. Я хотел еще буквально пару примеров каких-нибудь и рекламного, и ПО, и, значит, сталкерского, но с которым вы сталкивались непосредственно. Что было такого самого интересного в этом?
Да, самое интересное был случай с камсканером в прошлом году, где-то в середине, когда легитимное приложение, у которого достаточно большая пользовательская база, хорошая репутация, у них хорошие отзывы на Play Market, вот, ничто не предрешало беды, скажем так. И тут дурак ни с того ни с сего, значит, приложение начинает подписывать пользователей на платные услуги. То есть это не просто реклама, это вообще такой серьезный случай, когда деньги уходят с мобильного счета. Вот это интересная история в том плане, что в конечном счете они еще рекламу показывали, да, но ни с того ни с сего. То есть модель началась какая? Есть приложение, оно совершенно нормально, оно нарабатывает пользовательскую базу. Потом для того, чтобы монетизироваться, оно вставляет в модуль рекламы в свой код. Это тоже нормально. Но что происходит дальше, это интересно. То есть рекламщик — это совершенно третья сторона. Как он этот код реализует, это может быть вообще черный ящик для разработчика изначально. И как он себя поведет, ну, то есть тоже это черный ящик, по сути. И это как раз тот случай, когда опасность заключается в безопасном приложении. И вот это самый, наверное, интересный, приятный случай, что реклама вот так вот работает. То есть ни с того ни с сего вдруг показывают вам баннер, подписывают на платные услуги. Вот такой вот вектор, мне кажется, это такой прям показательный случай 2019 года. Вот так вот людей заражают.
Как бы вы сейчас нарисовали такую диаграмму, каковы главные угрозы для пользователя мобильных устройств?
Я думаю, что если говорить про мир и Россию в частности, два основных типа угроз, которые лично меня пугают и настораживают, даже три, наверное. Первое – это реклама, которая действительно выгребает очень много данных, и они съедают не под где. Второе – это те угрозы, которые наносят прямой вред устройству или вашему кошельку. Это банковские угрозы, которые сейчас эволюционируют за счет различных API, которая предоставляет система. И третье – это сталкерское ПО, почему-то вдруг ни с того ни с сего начала набирать популярность. То есть почему-то людей заинтересовала личная жизнь своих партнеров, бизнес партнеров, неважно кого. Эта история как-то странная. То есть понятно, что интересно подгадывать, но чтобы в таких масштабах такой рост дикий, это довольно-таки странно. То есть на 2020 год прогноз такой. Больше рекламы, больше банковских угроз, и пока нет никаких посылок на снижение заражения сталкерским ПО.
Виктор Чебышев, эксперт лаборатории Касперского. Мы возвращаемся и в YouTube, и в радио к нашим темам, которые у нас были запланированы. И много новостей, связанных с тем, что кто-то что-то тестирует, какая-то компания из, может быть, не свойственной ему. Мы уже говорили, что Twitter задумал сторис сделать. Теперь он их тестирует, значит, и уже их видели. ВКонтакте готовит убийцу ТикТока.
Убийца ТикТока.
А сам ТикТок тестирует стриминговый сервис. Каково? Все будет скоро, все неотличимы друг от друга.
Да, ну и прекрасно.
Ну, я не знаю, прекрасно или нет.
А что плохого?
Суперприложение.
А что плохого? Ну, а что в этом плохого? Не, а что в этом плохого?
Ничего.
Ну, все.
Нет. Ничего. Конечно, сторис я начал осваивать. Ну, наверное, освоил год назад. То есть,
а я пару, я пару месяцев назад.
Ну, Инстаграм,
я, да, 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 я,
не, я пораньше.
Смотреть их и постить туда, смотреть именно.
И да, я
постить туда стал только около года назад.
Ну, я чуть побольше. Ну,
а я совсем
прикольный,
не офис,
прикольный формат, мне нравится.
Да. Ну, я до сих пор как-то не очень понимаю, но я очень благодарен этому формату за то,
потому что ссылку можно ставить активно.
Можно ссылку поставить,
да,
на эфир.
Это нет, это ему можно.
Можно у еще накидать, можно накидать.
А я 9700, что ли, да? Я не могу.
Значит, добавляйте, в смысле, подписывайтесь на Instagram PQORama, это Павел Кушлев, собственно, наш сегодняшний.
Чтобы эксперт, мог ссылку ставить.
Чтобы он мог поставить ссылку на наш эфир. Нормально мог поставить ссылку на эфир «Эхо Москвы». 300 человек добавится, и все.
Да черта лысого, они не отбавятся скорее. Ну, так я не понимаю, в чем дело. Я бы вернулся все-таки к Ауре, потому что меня от нее уводят. Уводят насильно, а мне кажется, что мне есть что сказать, а может и нет.
Ну, придется рассказывать все заново. Нет, так давай мы сделаем такой тизер и посоветуем тем, кто слушал нас по радио, пересмотреть трансляцию в Ютьюбе, и там Павлик много интересного рассказывает про Ауру. А у нас еще...
Не успел рассказать про Ауру. Много интересного не успел рассказать про Ауру. Вот так вот. Тираны. Тут курируют меня, понимаете ли.
Ну, давай мы минуту дадим, пусть скажет.
За минуту?
Павлик, минуту.
Давай, хорошо.
Это чуть ли не первая история, значит, вообще у Яндекса, когда он отпускает внутри делавшийся проект наружу. До этого,
ну, я... Может, он карму хочет улучшить, потому что у них не получалось раньше.
Я не знаю. Мне кажется, карму такую нужно улучшать Mail.ru. Все мы помним, с каким блеском призма.
Не, ну просто Яндекс большая, забюрократизированная, крупная компания, публичная. А в таких...
Я думаю, что это зависит от людей. Потому что предыдущая история похожая была, когда в Пало-Альто, куда мы ходили с Сашенькой, работали муж и жена Гринёвой. Они еще были мужем и женой, и они сделали такой проект Wonder, который искал для тебя по твоему социальному графу в этом самом Фейсбуке. Помните, тогда Фейсбук его прикрыл, и имя Яндекса типа прогремело в американской прессе, дай боже. И вот сейчас сделали это снова. Но что это означает? Они же не вышли окончательно, но... Теперь это Аура. Если туда зайти, большая часть постов этого самого Германа о том, что как они обживаются на новой инфраструктуре. То есть их вывели с серваков Яндекса. Они теперь покупают Яндекс Обл как коммерческая компания. То есть вот первый раз на наших глазах какой-то они такой отложили стартап яичко. Это довольно интересная история, особенно если учесть, что обычно у поисковиков, у таких компаний очень с менталитетом, очень супертехнологичным, у них не получается соцсети. У них не получается. Ну, то есть, Google не сумел сделать.
Ну, тот же Яндекс не сумел. Да.
Яндекс не сумел и загубил то, что купил. Да. И так далее. Правда, сам Царёв говорит, что, слушайте, с точки зрения статистики, это, конечно, бред. Потому что, ну, сколько поисковиков на свете? Сколько было попыток сделано? 4 попытки, там, условно говоря, 2 или 3 поисковика.
Еще раз 20-30, и все нормально будет.
Да, надо попробовать. Надо попробовать. Но я вот ему желаю успеха, потому что у него очень необычная история. Знакомство не романтически. Расширение круга твоего, ну, как бы, круга знакомств интересными тебе людьми. Это вообще, если получится, это очень круто. Но он, мне кажется... Все-таки соцсети требуют больше чего-то такого человечности какой-то, вот, а не умения с циферками работать. Мне кажется, у него больше циферки.
Возможно. Не знаю, пока то, что я видел, что была с Авару, дай бог, что она изменилась.
Да, потому что это... Ну, они там интересны. Они предлагают...
Совсем не мой точно проект.
3 или 4 варианта, как тебе можно порекомендовать друзей. Ты даешь список и говоришь, ну вот, общайся с ними, они хорошие. Это огромный для человека стресс написать незнакомому человеку. Не получается. Попробовали машиной начать разговор, тоже получается плохо. Другая история. Загружаешь их всех в общий канал и говоришь, вы интересны друг другу, вы похожи. Люди вместо того, чтобы разговаривать, начинают тут же выяснять, какого хрена их объединили. Я на тебя похож, да ты на себя в зеркало посмотри. Ну, вот ну и так далее. Это сложная задача, вот они к ней движутся.
Но она интересная задача. Да, но да. То есть, всегда интересно, когда появляется продукт, который вот ни на что не похож.
Да, это правда. Другая
потом,
история.
А потом что они... бывает, что они как-то трансформируются во что-то прям реальное.
Может быть. Но это
и единственная
сеть, которую я знаю, в которой уже сразу запланировано... какая-то подписочная история, потому что они объявили, что у них премиум. Пока что всем, кто зарегистрируется до конца мая, по-моему, дают его бесплатно на год. А тем, кто зарегистрировался раньше, вечный премиум, это значит, тебе реклама не будет показываться, какие-то функции.
А самым первым доплачивать.
Ну, наверное, это они, наверное, самые первые. Угу. Они постараются себе доплатить.
Ну, в общем, пора попробовать.
Но, в общем, попробовать у меня не получается. Мне вместо ленты один пост, как там это сделано, оцени пост, и больше ничего. Настолько непривычно, что я пока не могу.
Ну, это вопрос привычки.
А приложения нет.
Оно есть для Android, для iOS еще пока нет, но скоро будет.
Ну, потому что они же понимают 88% их.
Логично. Прошли те славные времена, когда сначала появилось приложение для iOS.
Ну, все, да.
Не, и сейчас так
происходит. Слушайте, хотел еще успеть обсудить историю с Master Host. Ты разобрался в ней, кто там на ком стоял?
Слушайте, это беспредел.
Слушай, это как это? Спор хозяйствующих
судей. Да ладно, если бы это
касалось... Давайте напомним новость, что...
Бывший владелец порога... Ругался с нынешним.
Часть сайтов была, оказалась недоступной.
Большая часть,
да,
кстати.
Приличная.
Бывший владелец поругался с нынешним владельцем. И пользуясь тем, что бывшему владельцу принадлежит, собственно говоря, здание, в котором все это расположено, зашел да, говорят, что прям просто отключал физические серверы.
Провайдер MasterHost, на котором хостятся многие сайты, включая даже государственные.
Да, ну, то есть это один из таких больших, серьезных провайдеров.
Сейчас уже не самых больших, когда-то
имел... допустим.
Но, кстати, он известен не только этим, а, например, тем, что они издали тот самый календарь с детьми в военной форме. Вот.
Я чуть не помню.
Ну, есть такая. Совсем не технологическая история.
Просто, ну, не знаю, а будут иски какие-то к MasterHost-то по итогам этого всего? Потому что у них все-таки SLA серьезные, они действительно гарантируют работоспособность. А там, там больше суток это все не работало.
Черт его знает.
Можно очень сильно засудить.
Да, если бы мы были подготовлены, можно было позвонить Лене Филатову, он же основатель. Да? Спросить у него.
А там, там не так же важно, в чем они между собой не поделили. Ну, то есть, не суть. Это просто реальная безответственность, когда такое количество или ни в чем не повинных добросовестных пользователей оказываются заложниками того, что два человека между собой не могут что-то поделить. И это ладно, MasterHost, а могут быть истории посерьезней.
Он, собственно, Филатов же и продал этому Беневоленскому. Одному из участников.
Да, тут обсуждать как раз стоит то, что, в принципе, от этого не застрахованные.
Да.
И не застрахованные...
Мы очень сильно зависим от всех этих ребят.
Ну как? Представьте, поссорится кто-нибудь из операторов связи.
Да, вот, подожди, например.
Это из-за того, что как бы законодатель... Ну, нельзя решить этот спор внутри, собственно, легальной системы.
Ну, да можно, наверное.
Ну, то есть, кто-то на кого-то там, как обычно решается, да, кто-то на кого-то суд подает.
Ну, есть арбитраж,
там, да, мировой судья, вот это все, как это обычно бывает.
Угу.
Вот, ну, видимо, как-то это...
Надежды нет.
Кто-то из них нашел эту систему либо для себя невыгодной, либо...
Ну, знаете, видите, все в конечном итоге упирается в судебную систему. То есть, помогает она решать вопросы.
Нет, вообще упрется, потому что, по идее, под суд должны оба пойти.
Это уже, ну, постфактум, да. А в смысле, что они между собой-то не могли разобраться?
Ну, слушай, в этом можно, конечно, типа, я не знаю, неудачные условия, существующие на планете Земля, обвинить. А можно, собственно, свои бошки. Ну, они же людей подставили, а не условное какое-то неверие в судебную систему. Ты можешь как угодно там параллели проводить. Просто два человека испортили другим какой-то время жизни.
Ну, а еще и массовый уход клиентов из MasterHost'а.
Да. Ну, еще будут судиться, мы еще узнаем там.
Я знаю компании, которые уходят.
Ну,
ушел бы.
Ну, вот, конечно, как, если у тебя такие риски, которые ты знаешь, да, ты теряешь деньги каждый, да, день. Особенно если это какие-нибудь торговые площадки, там магазины, которые
не
знают.
Да и не только торговые, ну, любое интернет-предприятие подразумевает, ну, как бы, доступность 24
часа. Да. Да. Ну, слушайте, но сейчас же Мастерхост, насколько я понимаю, он далеко не первый, не самый крупный. То есть они там вылетели даже из десятки.
По-моему, самые большие РБКшные по-прежнему, нет?
Я вот не слежу давно.
Были когда-то они там чуть ли не это, знаешь, большой тройки. Вот,
но когда-то было очень на слуху компания.
Да, сейчас уже все. Уже нет, они же с 99-го года. Вот, работает. Ну, хорошо. Значит, слушай, я просто вспоминаю, когда мы с Павликом вместе работали в программе замечательно. Нет, несмотря на то, что мы и там тоже работали.
Starts Life,
да. Вот, Павлик ужасно любил рассказывать про разных героев интернета. Это здорово вообще, разных героев интернет-бизнеса. И среди них, конечно, был один из героев, был Левандовский.
Mm.
Вот. И тут просто есть новости на этой неделе. Я надеюсь, нам 4 минуты хватит для того, чтобы ты рассказал.
Не, ну ты новости-то объяснил.
Или, так сказать, да, прокомментировал. Ну, он...
Левандовский – это человек, да, который работал в Гугле, и фактически на сегодняшний день его можно назвать, пусть не задачливым, но отцом беспилотного автомобилестроения. Потому что он возглавлял в корпорации «Экс», значит, отдел беспилотников, а корпорация X, так называется, отданная на откуп Сергею Брину, ну, сборище всяких, то, что они называют муншотов, сторонних для Гугла проекта. Ну, с да, которого потом вырос, собственно, компания Waymo, которая самый большой, самый технологичный, самый продвинутый на сегодняшний день, я не знаю, производитель или конструктор беспилотных автомобилей. Значит, он ушел оттуда сколько? 6, 5, 4 года
назад.
Несколько лет назад основал компанию Otto, которая должна была делать беспилотные грузовики. И буквально через полгода после этого перешел на работу. Продал эту компанию Uber, которым тогда руководил еще очень крутой, говорят, невероятно скандальный и тяжелый человек Трэвис Каланик. После чего, собственно, между Гуглом и Увером возникла там многолетняя
тяжба,
судебная рознь, потому что они сочли, что Левандовский утянул все придуманное
в Гугле
туда. Причем Левандовский реально инженер, ему не нужно было ничего утягивать, у него там значительная часть этих знаний была в голове, но он почему-то выступил как дурак. Значит, он взял гугловский же ноутбук и на него скопировал какое-то невероятное количество информации из сети гугловской, какой-то там терабайты просто, десятки. То есть он там какое-то долгое время их копировал. Потом, когда это выяснилось во время суда, выяснилось, что он то ли потерял, то ли разбил вот это вот, как русские два шара металлических. Ну, какая-то смехотворная история. В конце концов, значит, Uber примирился с Гуглом, причем как-то очень дешево. Вошел, по-моему, в Uber пару процентов. Что-то такое. А Левандовский как-то и был уволен, потому что, ну, в общем, он...
Нет, там было решение суда, чтобы его уволили.
Ну, нет, и чтобы он не возглавлял именно это. А потом он уволен, ну, потому что, ну, ты посмотри внимательно.
Согласно решению суда, Uber обязали вернуть Alphabet все документы по технологии Лидара, а инженера уволить.
А, даже так.
После этого Левандовский лишился места.
Может быть. Но его и до этого сняли с должности, потому что, ну, как
пугало, да,
там был. Да, как пугало там был. Чувак болтался, как в проруби, с тех пор основал свой личный культ. А теперь выяснилось, что до него долетели, значит, штрафы. И выяснилось, что штраф ему впаяли раз в 5 больше, чем у него денег. И он теперь банкрот.
Он подал документы, да, по защите от банкротства.
И, в общем, непонятно, как они там считают. Судя по всему, у него должно было бы побольше денег быть. Но, видимо, из него эти штрафы и юристы вытянули какую-то значительную сумму. Без этого сейчас его похоронят, он будет жить в Зиндане. И там боготворить у него какую-то уникальную религию.
В Зиндане, бог с ним, суд рекомендовал прокуратуре завести уголовное дело. Ему предъявили уголовное обвинение. Ему светит 10 лет лишения свободы. То есть там может не ограничиться все там...
В следующих выпусках только мы узнаем о том, что же будет с Левандовски
он
в результате.
Он поразительный какой-то идиот. Может, он гений?
Не исключено. Павел Кушлев был сегодня нашим экспертом, ведущий программы Вести.нет. Также мой коллега Сергей Оселедько. Здесь я, Александр Плющев. Прощаемся с вами. До свидания.
Пока.
Это была программа «Точка».